Капріт, Радіо Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Народного собрания Республики Ингушетия в Верхней Палате Парламента России Василий Лихачев. Вопросы будут задавать Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист, и Александр Евтушенко, телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин и... Как всегда, в начале биография нашего гостя. Василий Лихачев родился 5 января 1952 года в Горьком, ныне Нижний Новгород. Закончил юридический факультет Казанского государственного университета в 1975 году. Аспирантуру, доктор юридических наук, профессор. 78-й и 88-й доцент Казанского университета, 82-й и 83-й преподаватель Национальной школы права в Республике Гвинея-Бисау, 87-й и 88-й преподаватель Университета Республики Мадагаскар, 88-й и 90-й заведующий государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС, 90-й и 91-й председатель Комитета конституционного надзора Республики Татарстан. 91-95 вице-президент Татарстана, 95-98 председатель Государственного совета Татарстана и заместитель председателя Совета Федерации. Избирался народным депутатом Татарстана. 98-2003 постоянный представитель России в Европейском сообществе в Брюсселе. Был заместителем руководителя делегации России в Конгрессе местных и региональных властей Европы, руководителем делегации Совета Федерации в Международной парламентской ассамблее СНГ. Избирался вице-президентом Российской ассоциации содействия ООН. 11 марта 2004 года был избран представителем Совета Федерации от Народного собрания Республики Ингушетия. Как я уже сказал в начале, заместитель председателя Комитета по международным делам, а также член комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. Имеет государственные награды и владеет несколькими языками: французским, английским и португальским. Все правильно, Василий Николаевич?
Да, буквально до точки последней.
Спасибо, но на самом деле не столь важно все, что я здесь перечислял, потому что, я думаю, мы ограничимся одной единственной темой. Это события в Ингушетии, в республике, которую Василий Лихачев представляет в Совете Федерации. Потому что я думаю, что если бы на этой неделе в России не произошла отставка правительства и назначение нового премьер-министра, то сообщения из Ингушетии были бы, безусловно, первыми во всех новостных выпусках. Василий Николаевич, достаточно часто сравнивают происходящее сегодня в Ингушетии с тем, что было в Чечне перед началом второй чеченской кампании. И действительно есть определенное сходство. Если просто посмотреть на хронику событий за это лето, за начало осени, буквально последних дней, то совершенно очевидно, что каждый день, очень редко бывают исключения, происходят диверсии, происходят обстрелы, происходят подрывы, и примерно каждый день на лентах новостей появляется сообщение, вот я процитирую сообщение за пятницу. Неизвестные лица обстреляли из подствольного гранатомета здание ГУВД, расположенное в Назране на улице Московская. По некоторым данным, обстрел велся со стороны многоэтажного жилого дома, расположенного в непосредственной близости. Жертв и пострадавших среди сотрудников нет, зданию причинен ущерб, а дальше, как заканчиваются обычно все новости. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении, их поиски не дали каких-либо результатов. Насколько справедливо сравнение сегодняшней Ингушетии с Чечней перед началом второй чеченской кампании? И почему же так безрадостно заканчиваются все сообщения, поиски не дали результатов?
Очень много вопросов вы задаете, и вопросы, которые сегодня волнуют и российскую общественность, особенно население Северного Кавказа, Республики Ингушетия. Я отвечу на ваш вопрос, как я его представляю, как я его вижу, но хотел бы вернуться к вашему тезису по поводу приоритетности, актуальности разных вопросов, которые сегодня обсуждаются в России. На самом деле, по-настоящему, реально, между первым вопросом, который у всех на устах, выборы, избрание нового председателя правительства, формирование новой структуры этого правительства и урегулирование ситуации в Ингушетии, в этом очень важном для Российской Федерации регионе Северного Кавказа, связь прямая. Эта связь проходит через категорию безопасность. Безопасность региональная, безопасность экономическая, политическая и, конечно, безопасность гуманитарная. Я говорил, писал и буду продолжать этим заниматься, подчеркивая, что сегодня ситуацию в Ингушетии чисто силовыми методами не решишь. Нужна по Ингушетии, для Ингушетии, так же, как и для Республики Чечня, для Чеченской Республики, особая специальная программа, где были расставлены акценты социально-экономического свойства. А теперь непосредственно к вашему вопросу. Конечно, аналогии в разных головах связи ингушских событий, динамики происходящих процессов, их близость или неблизость с тем, что происходило несколько лет назад в Чечне, наблюдается. Но в реальности я бы не стал сводить эти процессы к одному знаменателю только по одной причине. Во-первых, не тот масштаб. Нет многих объективных фактов, которые в Чеченской Республике существовали. В частности, фактор оружия, который в огромных количествах был у населения. И вину за это должны нести, я думаю, к этому еще мы вернемся, политики той поры, российские политики и люди, которые занимали разные должности в Министерстве обороны, в других российских ведомствах. Во-вторых, то, что попадает в сводки средств массовой информации, телеграфные, телетайпные новостные выпуски, ведь на самом деле касается не только Ингушетии. Сегодня так получилось, что Ингушетия разными силами, о существовании которых, я думаю, мы поговорим в таком авторитетном составе, авторитетные силы, к сожалению, я должен делать именно такую окраску, хотя хотел бы говорить о том, что совершаемое в Ингушетии сегодня – это криминал, который, безусловно, имеет политический контекст, политические цели. И сегодня достаточно напряженная ситуация и в других регионах Северного Кавказа. По-настоящему, поверьте, я буквально 2 дня назад ночью вернулся из Ингушетии. Я каждый день имею несколько разговоров с Мурадом Зязиковым, с председателем парламента. Мы обсуждаем эту тематику. Наверное, говоря об Ингушетии, не надо забывать и о сложной ситуации, в том числе в сфере безопасности, по другим регионам Северного Кавказа, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика. Потому что я в этом глубоко уверен, без системного подхода, вырывая вот из общего северокавказского контекста, как там развивается экономика, политика, какие социальные процессы происходят внутри этого северокавказского общества, мы проблему и по Чеченской Республике, по Ингушетии, по другим регионам эффективно не решим.
В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам Василий Лихачев, представитель в Совете Федерации от Народного Собрания Республики Ингушетия, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Александр Евтушенко, телеканал «Россия», и независимый арабский журналист Бадархан Хасан. Александр Евтушенко, пожалуйста.
Василий Николаевич, то, что вы говорили, то, о чем недавно говорил полпред президента в Южном округе Дмитрий Казак, то последние события в Ингушетии – это попытка дискредитировать, попытка низложить сильную власть. А с другой стороны, не попытка ли это воспользоваться слабой властью? Не попытка ли это слабую власть выявить, ее наиболее уязвимые места и по ним ударить? Наиболее такие уязвимые места, как неспособность защитить население, неспособность вступиться за русских, за русскоязычных, проживающих в Ингушетии.
Я сразу хочу сказать, что жертвами криминала, в том числе в Ингушетии, являются представители не только русской национальности. К большому-большому сожалению, с ежедневной криминальной сводки включают и ингушские, и чеченские фамилии, осетинские. К большому сожалению. Очень важную тему вы поднимаете, и, наверное, к этой теме эффективности, я бы еще добавил, совестливости, дееспособности власти, мы, наверное, будем возвращаться в этой студии не раз. И это был бы совершенно правильный подход. Ингушетия выбрана в качестве такого слабого звена, особенно в последние, 10 месяцев, не случайно. В республике очень сложная гуманитарная проблема. В начале 90-х годов, в 92-м году была образована, это был самый молодой субъект Российской Федерации, и сразу руководство республики в последующие годы столкнулось с тяжелейшей гуманитарной ситуацией. До 240 тысяч беженцев, внутриперемещенных лиц, это при том, что сама республика где-то 420-440 тысяч населения. Это была тяжелейшая гуманитарная ситуация, и очень важно, что не только федеральный центр помогал местной региональной власти, но и подкликнулись международные гуманитарные гуманитарной организации, шла помощь и по линии Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, она и сейчас до сих пор продолжается, очень важно. Рассматривая вот с точки зрения эффективности власти и целенаправленность действий вот этого криминала, я вижу, что нужно дифференцировать вот эти вектора по нескольким как бы категориям. Происходящие криминальные, даже с политическим контекстом, события в современной Ингушетии – это прежде всего удар по авторитету федеральной власти, федеральной политической, федеральной исполнительной и, конечно, по силовой составляющей. Когда вот сегодня наш уважаемый ведущий в самом начале привел факты, можно сказать, прошлой недели, но сегодня, после совещания под руководством Дмитрия Козыка, в ночь из гранатометов было обстреляно районное отделение внутренних дел.
То есть, я как раз эту новость и приводил.
Да, создается такое впечатление, что эти люди, это или джамахат внутренний, так, или же боевики, которые переместились из Чеченской республики на территорию Ингушетию, или их хозяева из разных стран Ближнего и Среднего Востока, устроили такое, знаете, перетягивание каната, причем жесткое, грубое, резкое, которое призвано доказать, что сила на их стороне. Удар по федеральной власти, несомненно. По моей информации, из моих европейских источников, я в течение 5 лет был постоянным представителем Российской Федерации в Европейском Союзе, и вот многие мои источники сегодня говорят, что на эту осень в Европе запланировано очередное как бы идеологическое наступление на Россию. Какая ставится цель? Значит, показать недееспособность власти, показать слабость режима Путина, трудности, которые он имеет в решении экономических и других вопросов, и лучшего фона, чем ситуация на Северном Кавказе, наверное, трудно придумать. Есть еще одна мысль, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но происходящее сегодня мы должны в какой-то степени проецировать и на достаточно важные события 2014 года, Олимпиаду в Сочи. Сочи относительно недалеко от этого региона, и существование подобного рода очага конфликта как раз призвано, мне так кажется, доказать общественному мнению, может быть, этим чиновникам из Международного олимпийского комитета, что Россия не обеспечит безопасность этого крупнейшего международного форума. Вы посмотрите внимательно. Второй субъект, в отношении которого эти действия направлены, местная власть. Да, Мурату Зязикову очень трудно. Очень трудно, потому что, мне кажется, до сих пор мы достаточно условно можем говорить о существовании такого понятия, как команда Зясикова. Он достаточно авторитетный, он подготовленный, в том числе и службой в силовых структурах, но, знаете, это не тот вот твердолобый генерал, который иногда как образ вырисовывается в газетах, может быть, в каких книжек. Нет. Я думаю, что Мурат Зязиков совершенно не подойдет и не подошел бы под образец, который бы использовал бы, например, Салтыков-Щедрин в своих великолепных сочинениях. У Зязикова проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что он не хочет показывать как бы вот резкий такой, без углов, прямолинейный такой характер генерала ФСБ. Он, наоборот, пришел с идеей очень важной для исламского мира. Это идея миролюбия, идея миросердия. Эти слова, может быть, особенно актуальны в эти дни, говорю, потому что вчера начался священный праздник Рамадан. И события вчерашнего дня как раз и говорит о том, что те нелюди, которые стреляют в ингушскую и русскую женщину, которые поднимают руку на старика, которые закрывают будущее детей Ингушетии, они к этой вере никакого отношения не имеют. Они выступают против Корана, против тех понятий и разъяснений, которые содержатся в этом документе. Значит, ударить слабого. Слабости есть. Знаете, было бы совершенно неверно, сидя перед такой авторитетной аудиторией, говорить о том, что в Ингушетии с точки зрения решения социально-экономических проблем других нет. Но Мурат хочет. И получается, посмотрите, какие прекрасные есть примеры по строительству, как республика рванула. Она в ЮФО занимает по этой строчке одно из первых мест. Они способны были газифицировать Еще здесь, в середине России, даже в моем любимом Татарстане, процент газификации приближается где-то 60%, в Ингушетии уже почти что 100%. Несмотря на сложности, идет иностранный инвестор, очень важно. И больше всего вот в этой ситуации я, откровенно говоря, радуюсь то, что Мурат Зязиков, правительство, парламент повернулись в сторону здравоохранения. Повернулись в сторону медицинского обслуживания женщин. Это очень важно. А дети рождаются сегодня в Ингушетии. Она одно из первых мест в России, во-первых, занимает. Очень красивыми, умными. Вот буквально несколько месяцев назад в колонном зале Дома Союза здесь, в Москве, мы вручали премии образовательные. Так? И 57 детишек из Ингушетии, из Магаса, из Назрани, Малаговецкой школ были отмечены российскими наградами. Это второе направление. Третье направление, очень сложное, оно связано с тем, и я бы хотел здесь коснуться достаточно острой темы, хотелось бы разжечь чувство и ответственности, с одной стороны, и глубокого самолюбия перед нашими правоохранительными органами.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам Василий Лихачев. Представитель в Совете Федерации от Народного Собрания Республики Ингушетия, ведет программу Владимир Бабудин. Вопросы задают Александр Евтушенко, телеканал «Россия», и независимый арабский журналист Бадархан Хайсам. Пожалуйста, ваш вопрос.
Наверное, Володя, позвольте мне пригласить Василия Николаевича и вас лично. У нас состоится круглый стол «Современная миграционная политика России. Состояние перспективы» во вторник в 11 часов в Комитете «Солидарность» от Федерации миграционной в России. Надеюсь, увидимся там.
Спасибо за приглашение. Вы сильно большим делом занимаетесь, и тем более, если будет реализовано вчерашнее высказывание Владимира Владимировича Путина о выделении миграционной службы Российской Федерации из Министерства внутренних дел. Поэтому, я думаю, вашу работу надо ценить по самой высокой шкале.
Проблема здесь еще касается и даже Ингушетии, и именно входит в рамках тоже это политика. Потому что, как в последнее время, и национальная политика России, которая ведется как национальная политика, играет положительную роль, это могла на определенном периоде. То есть и сформируется о том, что как Москва для москвичам, и не могут потом это сказать Ингушетии для ингушам или Чечня для чеченцев. То есть это не из центра ведется в основном эта политика.
Очень хороший действительно вопрос. Я не знаю, с вами можно как бы оппонировать, спорить и так далее. Я бы начал с одного тезиса, с озвучением одного тезиса, который очень не нравится во многих московских кабинетах. Он звучит примерно так. Знаете, нормативно на бумаге мы заложили какие-то основы, направления тоже межнациональной политики, региональной, но в реальности очень мало средств выделяется на эту политику. У президента Российской Федерации Сергей Самойлов, один человек, который как бы отвечает за это направление. Это после того, как, вы помните, было ликвидировано Министерство по делам национальности и федеративным отношениям. Невозможно в Российской Федерации, имея в открытом, что называется, доступе массу проблем экономического, политического, социологического свойства, полагаться на такой ограниченный ресурс. Что-то нужно более серьезное. Я еще об этом говорю так с болью, почему я вообще воспринимаю. Моя жена татарка. Знаете, я всю жизнь прожил в Татарстане. Я как бы был единственный русский, чем я горжусь, который был за все это время существования на высших руководящих должностях. Я сейчас из Татарстана уже ушел в 98 году, и как бы там ситуация немножко изменилась. И я очень остро воспринимаю вот эти моменты, связанные с использованием национального языка, национальной культуры. Сегодня, например, меня очень угнетает, и я на примере Северного Кавказа об этом могу сказать, что у нас нет нормальной интеграционной, дружественной, интернациональной взаимосвязи между регионами. Все говорят, надо заниматься рыночной экономикой. Но не может она быть абсолютным средством, которое решит все существующие проблемы. Давайте вспомним наше советское прошлое. Вот исходя из этого позитивного опыта, я говорю, почему тому же мощному Татарстану не взять шество над Ингушетией? Башкортостан пусть придет в Чеченскую республику. Пусть Москва оказывает большую помощь Северной Осетии или Карачаево, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Почему мы не можем делать в своей стране, подходить такого рода схемам? То, что вы говорите, как воспринимаю больше в идеологическом плане ваш вопрос, естественно, трудно заподозрить существование в центре здесь людей, которые бы хотели вот разжечь этот национальный пожар. Но, с другой стороны, центральные власти, включая Совет Федерации и Государственную Думу, поскольку я к законодательной власти сейчас отношусь, безусловно, должна была сделать больше и с точки зрения мониторинга ситуации, и с точки зрения выработки, может быть, новых законодательных мер, и, конечно, жесткого прессинга исполнительной власти с точки зрения, с позиции материального обеспечения. Мы с вами как бы кавказские люди, можно так сказать, и мы хорошо знаем, что очень трудно даже сегодня здесь в центре найти людей, которые могли бы сегодня поехать в ту же Ингушетию, в другие субъекты и проводить нормальную внутреннюю политику. Но думаю, что все-таки придется кое-какие новеллы вводить. Я не знаю, как мои уважаемые вот коллеги, сидящие за этими микрофонами, отнесутся к этой идее. И я бы очень хотел, чтобы вы как бы нормально восприняли, может, даже поддержали меня. И я хотел бы, чтобы наши слушатели, особенно в регионах Северного Кавказа, в республиках национальных, спокойно отнеслись к тому, что я хочу сказать. Вот наш интернационализм, практически прагматичный, все-таки должен допускать принятие новых решений. И было бы очень неплохо, может быть, даже своевременно, чтобы, скажем, на вторые должности в национальных республик того же Северного Кавказа все-таки приходили люди другой национальности, не коренной. Русские, украинцы, лица еврейской национальности, я совершенно искренне говорю. Понимаете, но всегда вот, должны быть какие-то маячки, должны быть какие-то силы, механизмы корректировки, регуляции этой ситуации. Вот взять позицию того же Мурата Зязикова. Понятно, что мы еще долгое время не уйдем от межтайповых отношений. Но существует, это объективная реальность, от этого никуда не идешь. Такая же позиция, вы знаете хорошо, и на стороны Ближнего, Среднего Востока. Надо принимать во внимание.
Давайте заметим эти две очень важные вещи. Возврат фактически к советской практике и межтайповые отношения. И поговорим мы уже об этом во второй части программы. Программа «Лицом к лицу». Сегодня у нас в гостях Василий Лихачев, представитель в Совете Федерации от Республики Ингушетия. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Каждое воскресенье на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Обнаружено тело третьего российского спортсмена из 6 пропавших на северо-западе Китая. 2 погибших были найдены в субботу. Судьба остальных остается неизвестной. Вертолет Ми-8, пропавший в субботу в Магаданской области, потерпел крушение и сгорел. Погибли 6 человек. Командир вертолета получил тяжелые ранения. На севере Ирака, в городе Тус-Хурматов, в результате теракта по меньшей мере 5 человек погибли и 10 были ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство в открытом кафе. В Афганистане в столкновениях убиты более 10 талибов. Как сообщают представители сил коалиции, в южной провинции Гельмент боевики напали на военный патруль. Завязалась перестрелка. Затем по позициям талибов нанесла удары авиация сил НАТО. В Ингушетии сегодня обстреляны военная колонна и здание Назрановского ОВД. Никто не пострадал. В Нижнекамске, Татарстан, возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 4 строительных рабочих. В субботу в строящемся здании гостиницы «Аврора» обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами. На съезде партии «Яблоко» обсуждаются предвыборная программа и списки кандидатов на выборах в Госдуму России. Список возглавляют лидер партии Григорий Явлинский и правозащитник Сергей Ковалев. ЛДПР внесет предпринимателя Андрея Лугового в список своих кандидатов на выборах в Госдуму, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Власти Великобритании обвиняют Лугового в причастности к убийству в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Вашингтоне полиция арестовала около 200 участников демонстрации протеста против войны в Ираке. В Индонезии число погибших в результате землетрясения на Суматре возросло до 23 человек. Разрушено 13 тысяч домов. Разбор завалов продолжается.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в Совете Федерации от Народного собрания Республики Ингушетия Василий Лихачев. Вопросы задают независимый арабский журналист Хайсам Бадерхан и Александр Евтушенко, журналист телеканала «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Я предлагаю три вещи объединить. Предложенный вами возврат к советской практике, когда национальной республикой руководил представитель непременно титульной нации, но вторым человеком. Но обычно это был второй секретарь обкома, был русский либо украинец. Второе, межтайповые отношения. И третье, возвращаясь к моему первому вопросу, сравнение ситуации в Чечне перед второй кампанией и в сегодняшней Ингушетии, к этому еще добавляется, безусловно, исламский фактор, которого вы коснулись, но не стали, не знаю, по какой причине, развивать эту тему. Причем существенная разница между тем, как это происходило в Чечне, и как это сейчас происходит в Ингушетии. Потому что в Чечне был чисто националистический сепаратизм. Хотя они выступали даже с самого начала под исламскими лозунгами, но была такая знаменитая сцена, когда Джохара Дудаева спросили: «Господин генерал, а вы что, действительно мусульманин?» На что он сказал: «Да я такой мусульманин, что готов в два раза намаз делать». И как ему в ухо не шептали: «Джохар, пять надо!» Было понятно, что об исламе он имеет весьма смутное представление. Сегодня же люди, которые выступают под исламскими и даже ваххабитскими лозунгами в Ингушетии, уж, по крайней мере, хорошо знают и Коран, и сколько раз в день нужно делать намаз.
Это действительно очень сложный вопрос, не только для ответа, но даже осознания тех глубинных процессов, которые он охватывает. Знаете, я всегда немножко напрягаюсь, как политик, как юрист, когда мы подходим к теме, во-первых, ислама и религии в целом. Сегодня о каком-то внутри ингушском сепаратизме, о тенденциях или настроениях говорить не приходится. Нет такого явления. Ингушетия и устами руководства, самое главное с точки зрения сознания политического, правового, людей, которые проживают, Ингушетия развернута в сторону Москвы. Знаете, в 1944 году исполнение сталинского приговора, даже не решение, а приговора сталинского Бееевского, репрессии, возврат в конце 50-х годов, в начале 60-х сюда, проблемы с пригородным районом, сложности с жильем, с рабочими местами. В генах, психологии поведения ингушской национальной группы есть какой-то страх. Вот я не могу избавиться, вот я когда приезжаю в Назрань, Магас, я вижу, что вот несколько поколений ингушей как бы прошли через эти трудности, и тем не менее у них до сих пор вера в Москву. Они с большим уважением относятся к Путину. Вот поверьте, с большим уважением, и чувствуется по многим информациям, по многим обстоятельствам, что для Путина Ингушетия, так же как, в принципе, другой район, но я не буду говорить о других субъектах, Ингушетия для него это очень серьезно. Я был свидетелем разговора буквально несколько дней назад, когда Мурату Магомедовичу 10 числа исполнилось 50 лет, когда позвонил днем президент, он тогда взлетал из Арабских Эмират, и был этот разговор. Это был разговор, с одной стороны, человека, который озабочен теми процессами, о которых вы говорили, этими фактами. И с моей точки зрения, он еще одну очень важную вещь сказал, которая важна для как бы психологической реабилитации этого народа. Он сказал: «Мурат Магомедович, какая нужна экономическая помощь? Мы дадим задание, указание правительству, они должны вам помогать». Вот мне показывается, такого рода модель очень практична. В Грозном вы совершенно правы. Там был другой подход, и другой был подход к религии. Сегодня говорить о том, что исламские настроения не имеют значения в Ингушетии, я не могу. Они имеют очень большое значение. Это должен учитывать президент Зязиков. Он наладил, слава богу, очень хороший диалог с исламским духовенством. И при этом, это, наверное, тоже очень важно и принципиально, он не забывает о русских, он не забывает о поддержке православных. Наверное, не все наши радиослушатели, особенно за рубежом, знают, что Мурат Зязиков предложил и возглавил реализацию программ по возвращению русскоязычного населения. 500 человек вернулись. В очереди где-то 1000 заявлений. Я сам собственными глазами видел эти заявления. И когда вот эти были ужасные факты, просто ужасные, вы видели бы его лицо, белее мела, потому что он понимал, что, совершая эти ужасные преступления, их исполнители и организаторы, идеологи, они же били в отношения между ингушами и русскими. Они били в отношения между Ингушетией и, скажем, другими субъектами Российской Федерации. И сегодня, я в этом глубоко уверен и могу долго на эту тему говорить, скажу только очень коротко. Настоящий резерв совершения прогрессивных каких-то действий, укрепления устойчивости, динамизма республики, в том числе и преодоления этой криминальной ситуации, связан с тем, чтобы разбудить ингушское общество, чтобы им сказать: вы живете на этой земле, и вы прежде всего отвечаете. Да, центр поможет, силовые структуры поможут. Вот должна быть такого рода атмосфера, она, в принципе, должна присутствовать в любом регионе Российской Федерации, безотносительно дотационный регион, наоборот, сильно экономическом отношении развитый и так далее. Для Ингушетии это сегодня как глоток воздуха, который спасет, который даст им будущее.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия», пожалуйста.
Василий Николаевич, вот вы говорили о том, что в последнее время и строительство заметно возросло в Ингушетии, ну и вообще как бы уровень благосостояния пошел вверх. Это правильно, во многом правильно. Ну хоть пусть там кобыле молоко из золотых краников течет в каждой семье, без безопасности никакой хорошей жизни даже и речи быть не может. Да? Вот в соседней Чечне Рамзан Кадыров, пусть с помощью методов, которые трудно назвать цивилизованными зачастую, пусть с помощью страха, оружия и так далее, но порядок более-менее, слава богу, навел. В той же Ингушетии, когда была война, когда в Чечне были взрывы и выстрелы, в Ингушетии было относительно спокойно. Это было при Руслане Аушеве. Может быть, там страх, может быть, здесь авторитет. Но не было такого ни в Назрании, ни в Карабулаке, ни в Малгобеке, ни в Орджоникидзевской. Вот. Единственное, что на границе, может быть, Галашки-Бамут, там тоже была зона боевых действий.
Вы очень хорошо знаете этот регион, это да. Чувствуется, да?
Вот. Даже в Джейрахе, казалось бы, где...
Пограничники стоят.
Да, но там можно дивизию спрятать. Да. И то было нормально. Чего не хватает Мурата Зязикова? Или что ему мешает справиться с этим? Что не дает регион сделать спокойным? Ну, зачем мы строим, если придут боевики и все это взорвут? Зачем мы говорим о том, что позовем-ка мы русских побольше, чтобы в них стреляли? Что не дает навести порядок?
Правильный и очень тревожный по своему содержанию вопрос вы задаете. Я бы не стал сравнивать как бы время правления Руслана Аушева и сегодняшнее. Говорят, что Руслан находил язык с этими силами, что они пользовались как бы территорией Ингушетии, той части, которая выходила на административную границу с Чеченской республикой, что они там залечивали раны, они там отдыхали, тренировались. Честное слово, у меня нет вот такого рода фактов. Я думаю, что действия Рамазана Кадырова, хотя действия, вы правильно сказали, со знаком такого страха, далеко не цивилизованные, они привели к тому, что сегодня огромный поток, хотя наши силовики называют от 70 до 100 боевиков, которые сегодня как бы находятся перед дверями Республики Ингушетия, развернули свои стволы, развернули свою деятельность в отношении ингуши и ингушского населения. Может эта ситуация быть изменена? Я думаю, да. Есть несколько предпосылок, они реальны. Во-первых, настроение президента Зязикова, с которого все равно как бы спрашивают не только в качестве должностного гражданского лица, но и генерала ФСБ. Во-вторых, очень важный фактор, с моей точки зрения, он только начинает распускаться, как цветок лотоса, первую стадию проходит. Ингушским людям уже становится, может, неожиданно прозвучит эта мысль, стыдно и неудобно, что они попали на первые страницы газет, что они говорят, что раньше говорили, там гуманитарная ситуация, давайте вот там какую-то мы резолюцию примем в ПРОН или в какой-то другой организации, чтобы нам помогли материально, прислали гуманитарную помощь. Вот сегодня-сегодня начались вот такого рода психологически интересные наблюдения. Третий префактор. Вот мы с нашим уважаемым ведущим как бы там поставили в первой части точку, это действие силовиков. Глубоко уверен в том, что если бы между силовыми структурами Министерства обороны, МВД, внутренние войска, ФСБ, значит, специальные подразделения ГРУ, вот, спецназ, было очень сильное, реальное и, главное, живое взаимодействие. Вот, наверное, кто-то слушает нас и говорит, ну что, вы не в государстве живете, там что, разве власти нет, разве генералы там какие-то разные? Эти генералы смотрят на восток, голова другого генерала смотрит на запад. Вот, к большому сожалению, я очень уважаю этих людей, они делают действительно трудную мужскую работу на Кавказе, но элементарные вещи, связанные с координацией, с получением информации, с ее обменом, с разведывательными какими-то информациями, наблюдениями за передвижениями и так далее, целый блок этих действий должен быть действительно профессиональный. Вот вчера-вчера мы видели очень жесткое, я бы сказал, выражение Дмитрия Козака на экране телевизора во время совещания, которое проходило в МАГАСе, и он, мне кажется, совершенно правильно сделал акцент на эту сторону. Поэтому мы говорим о профессионализме и совестливости не только гражданской власти, но и вот этих силовиков. Но должны они в конце показать, что умеют защищать население, женщин, мужчин, детей, стариков в любых условиях, в том числе и в этих экстремальных. Для этого государство им предоставило и законодательную базу, и есть разного рода средства. И я думаю, что через некоторое время в рамках Совета Безопасности, я об этом в конце июля написал и Сергею Миронову в качестве специальной записки, и господину Соболеву, который исполняет обязанности секретаря Совета Безопасности, нужно провести специальное заседание Совета Безопасности, чтобы посмотреть, оценить эффективность и дать оценки.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Василий Лихачев, представитель от Народного собрания Республики Ингушетия в Совете Федерации. И говорим мы о проблемах, которые очень серьезны сегодня в этой Северокавказской республике. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задает Александр Евтушенко, телеканал «Россия», и независимый арабский журналист Хайсам Бадархан. Хайсам, пожалуйста, ваш вопрос.
Известно, что сейчас наступил какой-то сезонный выбор в России. В том числе, как Владимир Путин, президент России, ввел такую политику укрепления вертикальной власти. Конечно, когда будем говорить о назначении губернатора где-то, да, это можно как более-менее облегчить ситуацию, а в отношении национальной республики. А может быть, сохраняем то, что было о том, что хотя бы народ там выбрал это, потому что какой он ни был, да, президент, если он будет назначен там в этой республике, они будут так говорить, ну, он примосковский это... Сейчас я это замечаю, то есть, когда была в Осетии ситуация, да, ну, Засухов имел какой-то больший авторитет, потому что он был так или иначе избран. И такая же ситуация во всей этой республике. Может, вернемся к этому, потому что не случайно сегодня, что оказались Дуга Умаров имеет 80 боевиков в Ингушетии. Не случайно это взрыв, как вы говорите, о том, что ситуация в Чечне более-менее успокоилась, и я не чувствую это. Потому что также сегодня ежедневно приходится 3-4 взрыва. Просто надо молчать сейчас об этом или как?
Очень важный вопрос вы ставите. Действительно, он требует серьезного размышления. Кадровая политика Российской Федерации. Вы знаете, что совсем недавно были опубликованы своего рода нормативы, критерии оценки деятельности руководителей региона. Где-то там 43 пункта. Я думаю, что очень значительно легче, точнее, было бы написать эти пункты вот так на бумаге, чем, с одной стороны, сделать мониторинг выполнения этих критериев. А во-вторых, я думаю, применя к той же Ингушетии и Чеченской Республике, там вообще невозможно ставить вопрос об ответственности их лидеров в такой ситуации. Они выходят из общего поля. Кто должен находиться у власти? Я глубоко уверен, что Россия даже в этой тяжелой, непростой ситуации на Северном Кавказе должна все-таки показывать свое позитивное политическое лицо и опираться на демократические ценности. Я знаю, что сегодня в России, даже здесь, в Москве, в разных властных кабинетах, где-то так с ухмылкой воспринимается вот этот лексикон, но история общества, наверное, подтвердите, ничего другого не выработала. Есть демократия, есть народовластие, и действующая власть должна найти такие механизмы, которые привели бы к реальному народовластию, чтобы голос людей разных национальных групп, общественных партий, общественных движений был реально выражен. Если посмотреть вот на ситуацию с точки зрения кадрового потенциала в Ингушетии, она тяжелейшая. Ну, очень хорошо, что где-то уже на финише своего второго президентского срока Владимир Владимирович Путин находит еще представителей Санкт-Петербургского властного пространства. Хотя все уже, наверное, думали, что этот ручеек, это источник. В Ингушетии проблемы значительно сложнее. То, что задачи стоят большие, требования из федерального центра существуют. И Дзязикову приходится быть не просто сваденным каким-то генералом, как можно было бы в хороших условиях, а ему надо принимать решения и за депутатский корпус, это я видел, и за правительство Ингушетии. У него великолепно получается как бы представительская функция, он быстро находит общий язык с иностранцами, я сам видел, мы были вместе в небольшом количестве зарубежных поездок, я постарался продвинуть Ингушетию и Европейскую ассамблею регионов, парламентскую ассамблею Совета Европы, делали презентацию в Европарламенте, и, безусловно, подготовка кадров хорошего управленческого звена, национального состава, она весьма-весьма актуально. И здесь я думаю, что федеральный центр тоже мог бы сделать конкретные шаги, по крайней мере, квота, которая сегодня существует, вы знаете, что такого рода принцип применяется до сих пор для многих субъектов, она в отношении вот такого рода регионов, в котором особое отношение должно быть федеральной власти, эта квота, мне представляется, должна быть увеличена. И эти люди, знающие национальный язык, национальные традиции, они должны не оставаться здесь, там, в Санкт-Петербурге или, скажем, в Казани, в Уфе, они должны возвращаться к себе на родину.
Василий Николаевич, тему, которую начал Саша, но потом немножко в сторону ушел, мысль, которая уже не только в воздухе витает, но даже уже и попала на страницы печати, одна из возможностей решения сегодняшней ингушской проблемы – это объединить два субъекта федерации, как то было в Советском Союзе, в единую Чечено-Ингушскую федерацию. И пускай нынешний президент Чечни Рамзан Кадыров решает проблемы, сам он тоже заявляет, что, цитирую, близко к тексту, «Навести порядок в Ингушетии можно как 2×24, республика-то маленькая, преступников сажать, бандитов уничтожать». Вот Саша очень осторожно оценил, охарактеризовал те методы, которыми Рамзан Кадыров навел порядок в Чечне. Мало оттуда информации, еще меньше информации попадают в средства массовой информации. Не работают там журналисты, не имеют возможности. Вот только один пример, буквально 2 недели назад приезжала группа «Мемориала», которые нашли подземную тюрьму в Грозном, где были следы страшных пыток, стены были залиты кровью, страшные надписи были. Людей вывезли. Вот разберемся, сказали чеченские власти, и очень быстро разобрались. Сначала забросали покрышками весь этот подвал, который подожгли, а потом просто его завалили и сравняли с землей. Вопрос у меня вот какой. Вам не кажется странным, тем не менее, что когда людям предлагают альтернативу, порядок, основанный на страхе, они готовы поступиться демократическими ценностями и свободами и выбирают все-таки порядок, пускай даже основанный на страхе. Даже ингуши, которые прошли через сталинскую депортацию. Ведь вы помните, люди, которые сейчас вспоминают сталинское время, и говорят, что там было хорошо. Главный довод – был порядок.
Ваша передача не поле для такой легкой как бы прогулки. И, может быть, очень хорошо, что у нас звучат вот такого рода серьезные вопросы. И если бы радиослушатели видели, значит, наши лица, наверное, я могу об этом сказать, что предельная озабоченность, даже, я бы сказал, бы тревога. Не ради того, чтобы чем-то занять эфир в течение 60 минут, а все-таки разобраться, что происходит в Ингушетии, в других регионах Северного Кавказа, и каким-то образом найти, может, какие-то рекомендации, может быть, какие-то схемы. Значит, это интервью, которое вы процитировали, Рамзана Кадырова, было недавнее и последнее его интервью в «Комсомольской правде», оно, конечно, делало очень много шума в Ингушетии. Как раз оно было сделано накануне 50-летия Мурата Зязикова. Но в числе почетных гостей, это 9 было сентября, 10 оно было опубликовано, и Роман Кадыров приехал в качестве очень почетного гостя где-то в 14-15 часов по Москве в МАГАС. И был очень хороший разговор двух президентов, они танцевали лезгинку, но самое важное, что они имели обмен мнениями, в том числе и в отношении вот этого предложения, которое действительно становится как-то все более широко применимым. Стоит или не стоит объединять? Ведь фактически в 92-м году, когда образовалась Ингушская республика, она образовалась из двух или трех сельских районов Чечено-Ингушской автономной ССР. Можно представить, что там было, ну, в каком экономическом, тем более развитом потенциале можно было говорить. Не приходится. Я хочу вам совершенно однозначно выразить, скажем, мнение и президента, и Народного собрания Ингушетии, простых людей. Они не настроены на объединение. У меня вообще создается впечатление, что тогда одним из мотивов принятия решения в 92-м году со стороны Ингушетии как раз было стремление выразить вот таким образом свое уважение к Москве, к России, желание и стремление получить возможность безопасного развития, безопасной жизни. И, конечно, мне так кажется, они были и тогда были напуганы действиями Джохара Дудаева, реальным сепаратизмом, который представлял угрозу для и территориальной, и национальной безопасности Российской Федерации. Если даже вот я ставлю этот вопрос в продолжение вашей мысли, сегодня вынести в Ингушетию референдум, вот согласны вы? Я думаю, что больше 95% скажут нет. Мы хотим самостоятельного субъекта, мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы нас узнавали в мире, и мы хотим, чтобы отношения федерального центра и местной власти были гибкими, были адекватными, были взаимоуважительными. Это однозначная позиция ингушского общества, ингушской элиты на сегодня.
Мне очень жалко, что у вас не хватило времени ответить на вторую философскую часть моего вопроса. Почему же все-таки люди выбирают порядок даже в условиях страха и готовы поступиться демократическими ценностями? После передачи вы мне на него ответите, потому что времени не осталось, а вырезать что-то из того, что было сказано, у нас не принято. И теперь у каждого журналиста буквально по несколько секунд, чтобы сказать, что было самым главным в этой почти часовой беседе с Василием Лихачевым. Александр Евтушенко, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, мы не ответили, да и невозможно даже в рамках большей, а может быть, широкой программы ответить на вопросы, что же делать и как навести в Ингушетии тот порядок, который был бы мил сердцу каждого ингуша. Вот. Не ответили, почему ингуши, во всяком случае, не выскакивают с палками или с автоматами оружия, в Ингушетии тоже вполне достаточно, навстречу любому бандиту или любому боевику-террористу. Вот. Не ответили, почему же мы так долго и давно и упорно обманываем ингушей, начиная с депортации, со сожженного там аула Хайбах, там пепел, который стучит в сердце каждого ингуша. Вот. Потом ельцинская реабилитация, в том числе и территориальная, которая развязала осетино-ингушский конфликт. Потом обещание, в том числе и Владимира Путина, распоряжение не выполнено до сих пор, решить полностью проблему беженцев. Вот. И мы их изначально каждый раз обманываем, обманываем и обманываем, когда же это прекратится и когда мы дадим им жить нормально, строить нормально. Вот. На это не прозвучало ответа, да и не могло, наверное, прозвучать того ответа, который удовлетворил бы всех. Но об этом надо говорить, и хорошо, что этот разговор сейчас состоялся.
Спасибо. Сам Саша, нам очень мало времени оставил, очень коротко.
Дай Бог, как я озвучила фамилия Зизикова несколько раз, дай Бог ему здоровья, чтобы он мог провести порядок, но я не думаю в том, что Аушев и Гуцериев, в том, что они оказывают поддержки этим сепаратистам в Ингушетии.
Я закончу. Ну, наверное, самым главным для меня, как для журналиста, была фраза Василия Николаевича: «Ваша передача «Нелегкая прогулка». Ну, действительно, так оно и получилось. Я достаточно давно Василия Николаевича знаю, и очень часто в нем просыпается дипломат, и умеет он иногда либо ответить на вопрос, на него не отвечая, либо наоборот, не отвечая на вопрос, все-таки на него ответить, что он сегодня в очередной раз продемонстрировал, за что ему спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Народного собрания Республики Ингушетия в Совете Федерации Василий Лихачев отвечал на вопросы независимо арабского журналиста Хайсама Бадархана и журналиста телеканала «Россия» Александра Евтушенко, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим актуальные события в мире тенниса, футбола и хоккея.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Москвой.
В конце часа журнал «Поэзии воздух». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».